Вы на «Спутнике». Мы продолжаем эфир. У микрофона Андрей Матюхин. Рано утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, объявив о начале специальной военной операции на территории Украины, цель которой – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что военная операция на Донбассе будет проводиться в соответствии со статьей 51 Устава ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР. Далее цитата. «Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», подчеркнул Путин. Давайте вспомним, с чего все начиналось и насколько стремительно развивались события. На связи со студией директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
На некоторых аспектах хотелось бы сконцентрироваться с вами. Это, конечно, само начало специальной военной операции 24 февраля. Это битва за Мариуполь, назовем так. Контроль над ЧАЭС и, ну, точнее, Запорожской атомной электростанции, прошу прощения, и ситуация в Донбассе, и вот назначение генерала Суровикина. Вот об этом хотелось бы поговорить, но начнем, конечно же, с, ну, по сути, исторического заявления президента 24 февраля. Как вам это вспоминается?
Ну, на мой взгляд, это, конечно, было заметное событие, но оно явилось логичным продолжением того, что делалось по отношению к России последние годы особенно. Я не говорю уже о последних десятилетиях. И последние месяцы в частности. Наше заявление декабрьское, по сути дела, которое назвали ультиматумом о том, чтобы остановить продвижение НАТО на восток, оно ведь было абсолютно проигнорировано. Более того, цинично проигнорировано Западом, который и не собирался отвечать. И эта акция военно-силовая против республик Донецкой и Луганской, она продолжилась, более того, ужесточилась. По сути дела, к февралю, к началу операции, все было готово для того, чтобы начать полномасштабную операцию против войск. Но самое-то главное, даже мы об этом не говорим, но речь шла не только о том, что эта операция могла быть против республик, но и против России как таковой, потому что в перспективе находилась и военная операция против приграничных областей Курской, в частности, Белгорода. Но сейчас это уже не секрет. И те действия, которые предпринимались накануне, в течение последних 4-5 лет, тоже не секрет. Военно-технические, прежде всего, подготовка была проведена на Украине Западом. Они способствовали тому, что был создан численный и качественный перевес на фронтах. Собственно, наша операция началась в уникальных совершенно условиях. Так, в истории, в военной истории был только один такой период, это битва под Москвой, когда меньшими силами началось наступление, да, в декабре 1941 года. Так и здесь тоже, собственно, военная операция началась, когда у России и у республик было численное меньше людей. И, в общем-то, этим объясняется то, что потом произошло, как это все дальше развивалось.
Но я, кстати, здесь и дополню. 19 февраля 2022 года два реактивных снаряда упали на территории Тарасовского района Ростовской области, а 21-го выпущенным с Украины снарядом был уничтожен российский пункт несения службы пограничных нарядов. Вот это как раз подтверждение ваших слов.
Ну вот сейчас, например, уже всплывает такая информация, ну документы, например, были стали известны о том, что готовились концентрированные удары, в том числе по Краснодарскому краю, с выходом по Ростовской области, Краснодарскому краю, Воронежской области. Но, например, буквально на днях стало известно о том, что у начальника военной разведки Украины висит в кабинете карта, где приграничные регионы обозначены как регионы, которые будут отторгнуты Украины от России. Ну, например, да. Угу. Ну, таких, на самом деле, случаев очень много. Для нас это не являлось секретом, поэтому Путин и сказал, что когда битва неизбежна, надо начинать первыми. Не потому, что у нас не было военного превосходства, вот это надо понимать. Обычно операция начинается, военно-наступательная операция, когда есть 2-3-4-кратное военное превосходство. Этого не было. И поэтому, собственно, мы и начали по нескольким стратегическим направлениям, достаточно сконцентрированные, но не подкрепленные многочисленными резервами удара. Вот это, собственно, и то, что было на протяжении этой операции до октября-ноября 2022 года.
Начало операции было связано с четырьмя такими направлениями. Об этом мы отдельно, может, говорить не будем, потому что это займет довольно много времени, но сконцентрируемся на одном из. Это так называемая битва за Мариуполь. Мы все помним и наблюдали, что происходило в феврале, в марте 2022 года, да, собственно, и даже позже в Мариуполе. И видим, что происходит сейчас, как отстраивается город. Наши коллеги, многие уже побывали там, видят, что происходит сейчас в Мариуполе, как он восстанавливается. Но давайте вот некоторую хронологию событий и то, что было тогда в Мариуполе, и как удалось, ну, без преувеличения сказать, вытравить вот тех самых запрещенных в России вот Азов, да, организацию, и вот этих азовцев с Азовстали.
Ну, на самом деле, там была создана очень крупная концентрация украинских войск, не только азовцев, но и вообще украинских войск, и морской пехоты, и десантников. В общей численности там порядка 25 тысяч человек. Поэтому наступление на Мариуполь, которое начали наши войска, оно, кстати сказать, проходило по украинской территории, по той территории, которая была оккупирована украинскими войсками. Оно тоже было непростое, оно заняло достаточно длительное время. И опять же, борьба за Мариуполь – это была борьба сил примерно равных. Поэтому, когда попали в окружение азовцы и десантники украинские, это была как раз ситуация, когда мы окружали численно превосходящие силы. И вот это, наверное, самое главное. У нас был план А, который предполагал, что не будет оказано серьезного военного сопротивления. У нас не было плана Б, который предполагал бы, что будет оказано сильное сопротивление. Но это сейчас уже как бы стало известно, что были резервы большие, подготовленные запасы вооруженных сил и вооружений, сконцентрированные, которые, видимо, были недооценены в полной мере. Поэтому битва за Мариуполь была самой такой кровопролитным эпизодом. И, конечно, от этого город очень сильно пострадал.
Да, ну и вот в апреле-мае было полностью подавлено сопротивление украинских войск в Мариуполе. Но, конечно, если мы говорим не только о Мариуполе, еще одна точка, на которую стоит обратить внимание, это Запорожская электростанция, потому что вокруг нее складываются, ну, достаточно напряженные ситуации до сих пор, да и довольно много месяцев об этом говорилось, и, конечно же, не обратить на это внимание нельзя. Вот как вам кажется вообще, в дальнейшем будут ли попытки тоже провокации в отношении Запорожской электростанции со стороны ВСУ?
Ну, во-первых, надо иметь в виду, что Запорожская атомная электростанция – это крупнейшая в Европе электростанция. Это город, по сути дела, с численностью населения, там, десятки тысяч человек. И, более того, он давал огромную долю от энергопотребления всей Украины. И здесь борьба шла еще и за то, что это энергопотребление шло на Украину и экспортировалось за рубеж. То есть здесь как бы много сразу различных факторов. И когда сейчас мы говорим о том, возможно ли нападение на Запорожскую АЭС, ну, не просто возможно, оно будет обязательно, потому что нужно нарушить ее работу. Надо, чтобы эта энергетика не работала на освобожденные районы Украины и не работала на Россию.
Как вам кажется, вот развитие ситуации в Донбассе в целом? Потому что мы видим, ну, во-первых, наступление, конечно же, а второе, мы видим, что достаточно жестко огрызаются, если можно так сказать, ВСУ, и начались вот те самые хаотичные обстрелы, которые наблюдаются последние недели, да, и об этом говорят и наши коллеги, которые были в командировках и в ноябре, и в декабре 2022 года в Донецке. Конкретно говорят, что жители не помнят такого с 2014 года, потому что вот эти хаотичные обстрелы, точечные, да, ну, точнее, не точечные, а именно вот хаотичные, из крупнокалиберного вооружения, они, ну, достаточно в серьезном напряжении держат жителей Донецка.
Ну, вот обстрелы, как бы, Донецка и других городов, там, близких к Донецку, там, то же самое, Горловки, они ведь с военной точки зрения никакого смысла не имеют. Значит, о чем идет речь? Обстановка военно-политическая характеризуется примерным равновесием сил. Вот нам сейчас удалось его скорректировать таким образом, что сейчас существует примерно равновесие сухопутных сил, то есть тех самых пехотинцев, которые как бы участвуют в этой операции. И будет дальше соотношение меняться в нашу пользу. Это совершенно понятно всем, кстати сказать, и на Западе тоже, и на Украине. Вот это соотношение медленно меняется в нашу пользу, пока оно примерно 3-5 раз больше по артиллерии, примерно в 3 раза больше по танкам. Но оно дальше будет меняться в нашу пользу. И, конечно, в этом смысле, я не знаю, может быть, со мной, конечно, многие эксперты не соглашаются, но я считаю, что где-то через 2-3 недели наступает психологический надлом, и вот эта вся идея сопротивления позиционного украинской армии, она может просто обрушиться. То есть сил может хватить, скажем, на какую-то тактическую или оперативную попытку тактического прорыва, но не более того. И если даже это произойдет, это будет во вред украинским вооруженным силам. Поэтому идет та стадия переходного периода военного, когда уже становится для всех очевидно, что война проиграна. Сколько они могут продержаться? На мой взгляд, не больше месяца, полутора. Уже 2 состава, полных состава профессиональных украинской армии было уничтожено. Ну, вот примерно 100 тысяч, 120 тысяч человек – это безвозвратные потери. Примерно умножить на 300, на 3 – это примерно 400-500 тысяч – это тех, кто ранены и сейчас находится на излечении. Тех, кто сбежали, 500 и так называемые, ну, где-то вот под 800 тысяч, под 900 тысяч – это то, что уже выбыло. Значит, что осталось? Осталось очень немного, не очень хорошего качества, мягко говоря. Остался частично офицерский корпус, который они берегли и готовили за рубежом. Но вот, собственно, вооруженных сил не осталось. А те наемники, которые сейчас тащат со всего мира туда, они не могут служить полноценной заменой. То есть, в принципе, наемники частной военной компании хороши для организации каких-то, ну, таких мероприятий локальных, для охраны грузов, каких-то портов, там еще что-то, они не предназначены для полномасштабной войны и не являются как бы той силой, которая координирует все виды рода вооруженных сил. Вот в этом смысле важно, раз и наши, они исключения, они вполне полноценно используют и авиацию, и артиллерию, и танковые войска, но это исключение. Для наемников это не характерно. Это небольшие группы, как правило, которые не могут заменить кадровую армию украинскую.
Еще один момент, на который хочу обратить внимание. 7 октября 2022 года командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации назначен генерал армии Сергей Суровикин. По вашему мнению, что изменилось с его приходом?
Ну, надо просто не переоценивать слишком его приход, то есть что вместе с ним не появились там, именно вместе с ним, там несколько дивизий свежих, там еще что-то. Появился человек, который может успешнее координировать, принимать решения без лишних согласований. И вот первое, что сразу показало, взаимодействие видов и родов войск резко улучшилось. Улучшилась оперативность принимаемых решений. Все это, конечно, сказалось на боевой эффективности. И то, что Суровикин умеет это делать, это, так сказать, ну, посмотрим, как все в будущем будет. Но все отмечают, что это пошло на пользу, безусловно. И, наконец, мы, наверное, исправили те ошибки в управлении военным, которые были до него. А они были, безусловно. Вот поэтому, да.
Да, спасибо вам большое, Алексей Иванович. Напоминаю, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был на радио «Спутник». Мы эту тему продолжаем. Ну, а сейчас поговорим о том, что в Российской Федерации стало больше регионов. После референдумов 23-27 сентября 2022 года, которые прошли на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эти регионы вошли в состав России. Голосование признано состоявшимся. А что же касается еще одного аспекта, на который хочется обратить внимание, это атака на Крымский мост, которая состоялась 8 октября. Теракт совершили украинские спецслужбы. Об этом мы не только будем говорить со специалистом. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа на радио «Спутник». Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, добрый день, всем большой привет.
Да, начнем как раз вот с того самого голосования. Несколько слов хотя бы об этом, потому что, ну, оно проходило 23-27 сентября 2022 года, это голосование проходило на референдумах, ну, достаточно таких жестких, скажем так, условиях. Именно поэтому было растянуто во времени, и, конечно же, информационная атака со стороны вот Украины, она была, ну, беспрецедентной. Как вы оцениваете, да, вот эти события?
Ну, в целом, вообще, ситуация, которую мы наблюдали за вот эти вот за осенний уже период этого года, то есть он был напрямую связан с новыми, с интеграцией новых регионов России к ее большой уже, так сказать, территории, к ее и к ее основным границам. Во-вторых, была изменена. Изведем подход к проведению таких вот военно-ориентированных действий в ходе спецоперации. То есть мы увидели более умеренную тактику поведения наших войск, создание новой линии обороны, оборонительных учреждений. То есть и, в принципе, ведется очень такая серьезная, погруженная работа в создании на этих новых территориях Российской Федерации, которые не так давно еще были под контролем киевского режима, правовых условий для существования. То есть, что касается вот такой-то информационной атаки, которую мы наблюдали, вообще вот этой всей большой развязанной кампании, которая была развязана против интеграции регионов. Но мы все это наблюдали в 2014 году по крымскому сценарию. Я как бы как кто-нибудь ожидал, чтобы на Западе это поддерживать с ликованием. Да нет, конечно. Иное дело то, что, конечно, сейчас России очень непросто именно в отражении вот этих информационных атак, потому что все-таки с Крымом сами военные решения, которые применялись в ходе его взятия под контроль его территории, они были не связаны с непосредственными боевыми действиями против украинской армии, поэтому скорее лежали в политической плоскости, чем вот военной. Здесь немножко другой характер, ничего-то несет сама ситуация на земле. И территории, которые сейчас стали российскими, они остаются еще в зоне боевых действий. То есть, и это большая боль для людей, которые находятся там непосредственно на местах. Поэтому и это вообще вот эти процессы, на мой взгляд, они только начались. То есть мы видим, в принципе, их только начальный этап их реализации, потому что эти процессы многолетние. Даже Крым, который, ну, гораздо проще стал частью Российской Федерации, гораздо с меньшими военными решениями, и то несколько лет по сути, занимались восстановлением этой инфраструктуры, возможностью дать людям доступ к электроэнергии, к водоснабжению, к каким-то другим коммуникациям. То есть, по сути, начинается все с восстановления территории, восстановления нового порядка. А что касается вот этих территорий, о которых мы сейчас говорим, там еще масса процессов, и разминирование этих территорий предстоит, и работа с населением, и восстановление жилищного фонда, и так далее. Потому что работы очень много.
Да, Александр Евгеньевич, раз уж несколько раз упоминали Крым, то, конечно, вот я в подводке к нашей беседе говорил об атаке на Крымский мост. Это произошло рано утром 8 октября, и украинские спецслужбы совершили этот теракт. Как ответила Россия, да, тут надо тоже, вот, наверное, само событие мы помним, Крымский мост восстановлен, но как ответила Россия на эти действия со стороны Украины?
Ну, по сути, на мой взгляд, вот этот теракт, он стал началом нового этапа именно в введении военной части специальной военной операции, потому что, вот, понимаете, вот, допустим, демилитаризовать вот такое государство противника, его можно разными способами, да. Конечно, идеальный способ – это когда само государство, понимая свою несостоятельность, поднимает руки, складывает оружие, это оружие где-то утилизируется, и государство приобретает нейтральный статус и отказывается от дальнейшей милитаризации. Но так как это с Украиной, это вряд ли получится, потому что это не тот народ, и слишком уж хорошо там поработал Запад за эти долгие годы, когда мы, по сути, упустили из-под контроля коллективное сознание украинцев и медиасферу, и финансовое поле, так сказать, Украины, когда мы просто перестали быть акторами основных политических решений на этом пространстве, вот мы, собственно, получили, что получили. И сейчас для демилитаризации Украины требуются совсем другие военные сценарии. Вот, например, какой мы сейчас наблюдаем, да, в нашей работе, в нашей группировке, когда выстроена глубоко эшелонированная линия обороны и, по сути, в ежедневном порядке переламываются западные вооружения. Вот буквально сегодня, да, нам докладывает представитель Минобороны, что сразу две пусковые установки «Хаммерс» и несколько американских артиллерийских гаубиц дорогостоящих одновременно уничтожен на складе на ремонтной базе. То есть вот такие сообщения в ежедневном режиме, которые мы практически получаем со сводок Минобороны, говорят о том, что вот главная задача выполняется. То есть все это не, как бы, это не бесконечные единицы вооружения, они кончаются. Десятки этих пусковых установок разного типа, они приходят в негодность, они уничтожаются, они, по сути, и кроме как вот такого пиар-сопровождения, которое мы наблюдаем постоянно, когда наблюдаем, по сути, что нам вещают западные и украинские СМИ, то кроме пиара-то ничего не останется, потому что, ну, насколько там еще хватит пусковых установок? Может быть, на месяц, может быть, на два. Что-то пока мы не видим какие-то захваленные ленд-лизовские поставки, явно пока не доехали. А, безусловно, все, что сейчас стреляет и воюет с территории Украины, оно приносит значительный и урон и группировке, и мирным жителям. То есть это нельзя просто как бы наблюдать и говорить о том, то, что нет объективной проблемы, она есть еще какая. Иное дело, что новые военно-технические средства, которые применяет Россия после вот этого теракта, просто Россия развязали руки. То есть когда мы до этого предлагали к стороне противника, ну хорошо, вот есть территория, на которой приходит театр боевых действий, да, есть такое постепенное освобождение Донбасса, потому что это прописано в первых же целях спецоперации. Но как бы этот процесс же можно вести годами, работать на истощение, надо ли это стороне противнику, которая, собственно, является заложником собственной политической элиты. То есть тут как посмотреть на этот вопрос. И поэтому я думаю, то, что если бы вот этого теракта бы не было, возможно, что украинская элита бы, ну, не получила бы вот этого удара по энергетической инфраструктуре. То есть, удар по инфраструктуре, они получили глобальный удар по инфраструктуре. То есть, если смотреть в рамках принесенного ущерба, сравнить с ущербом Крымского мосту, да, и потом с ущербом, который нанесли многочисленные вот эти такие веерные удары по именно энергообъектам советского производства.
Да, Александр Евгеньевич, у нас просто полторы минутки остается, а еще один важный вопрос, это объявление о частичной мобилизации, соответствующий указ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года. Как это решение повлияло на ход спецоперации, как вы видите это?
Ну, знаете, вот все, конечно, познается в сравнении, вот я сам общаюсь с друзьями, которые ушли на территорию СВО по мобилизации, вот даже вот буквально наш, мой товарищ буквально позавчера общался. Вот, понимаете, и таких у нас как бы ситуаций много среди близких нам людей, когда не те военнослужащие, которые непосредственно служили в армии, да, являлись контрактниками и так далее, а те, которые были призваны из запаса, которые вот годами уже забыли, что эта армия из себя представляла, но при этом вот не испугались, знаете, пришла повестка, пошли и стали в строй. То есть я лично вообще по-другому на очень многих людей посмотрел, то есть другими глазами, потому что многие люди просто открылись с другой стороны, потому что и такие сложные времена, они как бы, видимо, и дают возможность человеку, наконец, реализоваться, потому что, как вот писал классик, что в жизни всегда же есть место подвигу, да, мы еще помним, что с тех уроков литературы. Вот оно и происходит сейчас на наших глазах. Поэтому в каком-то смысле это мобилизация всего российского общества, всего нашего государства. То, как проходила сам процесс мобилизации, но сейчас мы уже видим совсем другие формы, этих мер.
Да, и с этим еще предстоит разбираться. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вынуждены, к сожалению, беседу завершать. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был на радио «Спутник».